Большая восьмерка договорилась о выделении в ближайшие годы 60 миллиардов долларов африканским странам на борьбу с инфекционными заболеваниями. Азербайджан заявил о готовности к переговорам с Россией и США о совместном использовании Габалинской радиолокационной станции. Эксперты спорят о возможности включения этой РЛС в создаваемую американскую систему противоракетной обороны. Аман Тулеев подал в суд на главу Ростехнадзора Константина Поляковского, протестуя против выводов комиссии по расследованию недавнего взрыва на шахте «Юбилейная». Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев может стать кандидатом в президенты. Кто собирается выдвигать его на пост главы государства? В Петербурге открылся ежегодный экономический форум. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с саммита «Большой восьмерки», который только что завершился в Германии, в курортном местечке Хайлигендам. В прямом эфире наш специальный корреспондент на саммите Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Давайте прежде всего подведем итоги саммита. Расскажите о договоренностях, достигнутых в ходе переговоров.
Здравствуйте, Андрей. Ну, сухой остаток этой встречи на данный момент выглядит так. Я буду двигаться по повестке дня. На первом месте стоял вопрос климатических изменений и мер, которые могут предпринять самые развитые страны мира. Ангела Меркель предлагала сократить к 2050 году выбросы вредных газов, которые порождают парниковый эффект в атмосферу, на 50%. Это предложение канцлера Германии не прошло. В результате страны договорились о том, что они существенно снизят выбросы вредных газов в атмосферу, но никаких точных данных и обязательств никто на себя брать не хотел. По второму вопросу помощи Африке. Страны, как вы отметили, уже договорились о выделении тоже в ближайшие годы, и не указывается, в какой конкретно срок, 60 миллиардов дополнительных помощи для борьбы с инфекционными заболеваниями, в первую очередь борьбы со СПИДом и туберкулезом. Опять-таки, здесь неправительственные организации, которые выступают от имени африканского континента, говорят о том, что это слишком незначительная сумма. Конечно, хорошо, если она будет выделена, потому что у «Большой восьмерки» есть тенденция делать очень громкие заявления и многое обещать, но в результате не выделять эти средства. Но они говорят о том, что эта сумма будет недостаточна, потому что она не покроет нужды всех, кто сейчас уже несет эти болезни в себе в Африке. Эта сумма покроет, если она будет выделена до 2010 года, она покроет только 50% больных в Африке. И особое место заняла в этой встрече тема Косово и будущего статуса сербской провинции. Новый президент Франции Николя Саркози, пожалуй, это была его первая внешнеполитическая инициатива, здесь прозвучавшая на саммите, предложил отложить на полгода переговоры о статусе Косово и решение, вернее, вопроса о статусе Косово и предоставить возможность Сербии и Косово выработать приемлемое для обеих сторон предложение. Если через полгода ни Сербии этого предложения не последует, то тогда вступает автоматически в действие план Ахтисаари, предложенный ООН. Это предложение Николя Саркози было отвергнуто и Соединенными Штатами, и Россией, которые считают, что не стоит откладывать решение вопроса на полгода. Никакого финального общего единого мнения по косовской проблеме в результате на саммите не прозвучало. Андрей.
Ирина, а что говорят наблюдатели по поводу предложения Владимира Путина о совместном с Соединенными Штатами использовании Габалинской РЛС в Азербайджане?
Предложение Путина об азербайджанской РЛС – это, на самом деле, большая интрига саммита. И когда оно прозвучало в первый раз в четверг, естественно, первым был вопрос, знает ли Азербайджан и когда Владимир Путин провел переговоры с Азербайджаном на эту тему. Второй вопрос, который возник, насколько это решение, это предложение политическое, насколько это предложение военное. Военные, конечно, будут изучать возможности радара и возможности друг друга, конечно же. А что касается того, насколько это политическое предложение, говорят о том, что поскольку в данном случае Путин понимает, что оно принято не будет, он как бы противопоставляет российскую позицию американской позиции, которая тоже на самом деле американская система еще далеко не хорошо опробована, и многие тесты этой системы прошли неуспешно. Так что это с двух сторон, пожалуй, политический вопрос, говорят здесь. И, как я уже заметила, отмечают и то, что Владимир Путин априори считал, что это предложение принято не будет. Он дважды говорил о том, что мы можем продолжать переговоры на эту тему сколько угодно долго, потому что мы никогда не опоздаем. У ракет у Ирана пока еще нет, а когда они появятся, когда будет произведено пробное испытание, убеждал своих коллег Путин, то тогда разведка и американская, и российская это немедленно засечет, и у обеих сторон будет возможность и время создать любые радарные системы. Еще отмечали видение мира Владимира Путина, который тоже несколько раз повторил в связи с радарной историей, что радары в Европе, американские, нарушат стратегический баланс сил, существовавший все это время. Говорят о том, что для Владимира Путина видится старый стратегический баланс Россия против Соединенных Штатов или Россия наравне с Соединенными Штатами, Андрей.
Ирина, у нас осталось совсем немного времени, и все-таки вкратце, какова была общая атмосфера общения Владимира Путина с западными лидерами на этот раз?
На этот раз, вы знаете, он больше общался с Романо Проди, с премьер-министром Италии, и значительно меньше в кулуарах общался с Тони Блэром или с Джорджем Бушем. А в четверг вечером все лидеры довольно долго сидели на балконе отеля «Кемпинский» и пили шампанское, которое, кстати, не понравилось Николя Саркози, и он, поморщившись, отставил его на другой стол, но, тем не менее, продолжил дружескую беседу. Было видно, что лидеры говорят не о политике, а просто какой-то простой человеческий разговор. Они смеялись, шутили. Но вот Владимира Путина за этим столом не было, Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была специальный корреспондент «Радио Свобода» на саммите «Большой восьмерки» Ирина Лагунина.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. Вернемся к обсуждению предложения Владимира Путина Соединенным Штатам совместно использовать Габалинскую радиолокационную станцию в качестве элемента противоракетной обороны. Это предложение было практически сразу поддержано руководством Азербайджана, которое заявило о готовности начать трехсторонние переговоры по этому вопросу. Какие выгоды может извлечь Баку из реализации предложения Владимира Путина, сделанного на саммите «Большой восьмерки»? Я побеседовал на эту тему с директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинаном Алиевым. Кинан, по-вашему, насколько неожиданным для руководства Азербайджана было то предложение, с которым выступил президент России Владимир Путин на саммите «Большой восьмерки»?
Я думаю, что это не было неожиданностью, потому что уже азербайджанские официальные лица говорят о том, что этот вопрос обсуждался в ходе визита министра иностранных дел России Лаврова в Баку. То есть этот вопрос был согласован с Баку, и не случайно, что Путин поднял этот вопрос во время встречи «Большой восьмерки». И это тоже подтверждает тот факт, что Путин в своем выступлении заявил, что он имел беседу с азербайджанским президентом Илхамом Алиевым, который сказал, что Азербайджан был бы рад участвовать в вопросах безопасности, которые касаются Соединенных Штатов и России. То есть я думаю, что этот вопрос был согласован с Баку, и это не было неожиданностью для Азербайджана.
А какие выгоды может извлечь Азербайджан вот из такого рода сотрудничества?
Только поднятие вопроса о том, что Азербайджан может стать как бы центром, где интересы Соединенных Штатов и России могут совпадать, то тот факт, что Азербайджан может стать бы как бы элементом в вопросах мировой безопасности, это повышает стратегическую важность Азербайджана как для Соединенных Штатов, для Запада и также для России. То есть в этом вопросе Азербайджан может извлечь для себя выгоду, как бы повысив свой имидж на мировом уровне, показаться как бы одним из основных или важных игроков в мировой политике. Допустим, что Вашингтон и Москва согласятся в этом вопросе, то Азербайджан может, конечно, потребовать гарантии безопасности для себя и в то же время попросить эти страны принять больше усилий для решения Карабахского конфликта. Азербайджан видит этот вопрос как бы восстановления своей территориальной целостности.
Как сильно может измениться позиция России в этом вопросе вот в результате такой
договоренности? Мы знаем, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Карабаху, в то же время Соединенные Штаты являются участниками этого переговорного процесса. У этих стран есть конкретный интерес в Азербайджане. И если они примут решение использовать эту Габалинскую радиолокационную станцию совместно, то, безусловно, у Баку появится карт-бланш, где Баку может как бы потребовать или же попросить эти страны усилить свои усилия, направленные на то, чтобы решить этот конфликт в пользу Азербайджана. То есть я думаю, что Баку будет этим пользоваться. И сейчас уже звучат оптимистические заявления перед встречей Алиева-Качаряна в Санкт-Петербурге, которая состоится 10 июня. Я думаю, что оптимизм с азербайджанской стороны в большей степени связан с тем, что Азербайджан сейчас получил такую возможность повлиять на этот конфликт положительно, учитывая то, что происходит вокруг Габалинской радиолокационной станции.
Насколько позиция Азербайджана по этому вопросу продиктована отношениями, которые сейчас складываются между Баку и Тегераном?
Я думаю, что Баку очень осторожен в своих отношениях с Тегераном. Баку не хочет испортить свои отношения со своим южным соседом. Но когда идет вопрос о мировой безопасности, и когда идет вопрос о том, что интересы США и России могут совпадать в этом вопросе, и Азербайджан как бы является участником этого процесса, то, конечно же, Азербайджан будет больше исходить из позиции, конечно, своих. Если США и Россия являются как бы партнерами Азербайджана в этом вопросе, Азербайджан будет больше учитывать интересы Москвы и Вашингтона, чем интересы Тегерана. У Азербайджана нормальные отношения с Ираном, но это отношения всегда очень осторожные, потому что, как вы знаете, в Иране проживает больше 20 миллионов азербайджанцев, и Азербайджан пытается как бы продолжать нормальные отношения с Ираном. Но в то же время, если, как я сказал, интересы Вашингтона и Москвы совпадут в Азербайджане, то Баку будет стараться учитывать интересы этих стран, нежели чем интересы Тегерана.
А возможны ли протесты оппозиции в Азербайджане против такого рода сотрудничества? Или, может быть, протесты экологов?
Интересно, что вот наш корреспондент сейчас находится в регионе, в Габале, и он спросил местных людей, что вы думаете про то, что сейчас Габала может стать как бы центром, где Вашингтон и Москва могут сотрудничать. Люди многие даже не знали, что такое предложение есть. Некоторые считают, что зачем это отдавать американцам или же русским? Мы сами можем это использовать. Хотя, конечно, они не понимают, что Азербайджану такая станция практически не нужна. Но многие надеются, что если вдруг такое сотрудничество получится между Москвой и Вашингтоном, то появятся новые рабочие места или же будет какая-то компенсация местному населению. Позиция оппозиции пока что нам неизвестна, но я думаю, что в принципе большинство в Азербайджане отнесутся к этой идее нормально, потому что это как бы увеличить стратегическую роль Азербайджана в мировой политике.
Это был директор Азербайджанской службы Радио «Свобода» Кинан Алиев, гораздо пессимистичнее, чем руководство Азербайджана, относится к предложению Владимира Путина американский эксперт, президент Джеймстаун фонда Глен Ховард. Вот что он заявил в интервью Радио «Свобода».
Я думаю, российская база в Азербайджане – это объект, который Москва вот-вот может потерять, поскольку срок аренды объекта истекает. И они уже разработали план по перемещению этого радара в Краснодарский край. Ну и вот таким образом они сейчас пытаются закрепить свое присутствие в Азербайджане, причем за счет азербайджанской стороны. К тому же из-за противостояния США и Ирана это поможет им заодно вбить клин между Вашингтоном и Баку, если азербайджанская территория станет теоретической целью иранцев. Это Габалинская радиолокационная станция, это буквально российские глаза и уши на всем Ближнем Востоке. Соответственно, США хотели бы каким-то образом также там закрепиться. Но, повторяю, это великолепный тактический ход Кремля. Это открывает перед ним новые новые перспективы в регионе, поскольку азербайджанцы давно сожалеют о том, что позволили им держать здесь радары, и вот-вот собирались их выкинуть. Кстати, если вспомнить начало войны в Ираке, 2003 год, этот самый радар передавал информацию для систем ПВО Ирака. Конкретно они отслеживали и декодировали сигналы знаменитой американской системы военно-воздушного наблюдения и наведения АВАКС и передавали их Саддаму Хусейну. Так что это было то же самое, как если бы у иракцев тогда там была бы своя база. Ну и, соответственно, все сейчас думают, кто может поручиться, что вся эта база как-то не будет в будущем также работать на Иран. Так что все это красивый обманный ход с русской стороны. И они таким образом могут остаться в стране, которая вроде бы готовится выставить их за дверь. Раз срок аренды истекает, так давайте придумаем, как нам там остаться дальше. Я полагаю, что все это лишь поза, риторика. Весь этот язык бессмысленных угроз со стороны Путина, в том числе. Ну что на самом деле может сделать Россия? Точно так же они вели себя и в вопросе об окончательном статусе Косово. Все это в основном лишь блеф. В этом они сильны. Я имею в виду угрозу перенацелить российские ракеты на объекты в Европе. Это крупный провал Путина с точки зрения имиджа, фиаско. Это было крайне контрпродуктивно. И многие из мыслящих людей, сидящих в Кремле, как мне кажется, это уже поняли.
Говорил президент Джеймстаун фонда Гленн Ховард. Габалинская станция по своим техническим параметрам не только не отвечает задачам, которые будут возложены на нее в случае реализации предложения Путина, но и создает серьезную угрозу экологической обстановке вокруг РЛС, полагает азербайджанский эксперт, с которым беседовал мой коллега Олег Кусов.
Габалинская РЛС создает для северной части Азербайджана серьезные проблемы, считает глава Совета Азербайджанского экологического центра «Эколюс» Самир Исаев.
Учитывая то, что в советский период экологическим вопросам внимания не уделялось или уделялось недостаточно подробно, особенно в вопросах охраны окружающей среды и вопросы охраны здоровья населения, а после развала Советского Союза он, естественно, перешел в Азербайджану, и Азербайджан отдал его в аренду Российской Федерации. Станция работает в дежурном режиме и в режиме полной боевой готовности. Что имеется в виду боевым дежурством? Вот это мы отвечаем, когда бывают какие-то конфликты во всем мире, например, в Ираке, в Иране и так далее. Когда станция начинает работать в полной своей мощности, он дает очень сильное электромагнитное излучение, что влияет на неврологические больные и так далее, которые живут вокруг Габалинской РЛС. В последний раз, когда были события в Иране, в Ираке, люди это чувствовали и были очень сильные жалобы. Учитывая то, что эта станция несколько десяток лет, он очень сильно повлиял на организм уже живущих там людей. И вот там дети рождаются с проблемами. Угодник, то есть сельскохозяйственные угодья, например, там уже перестали расти, например, огурцы, там другие там овощи сейчас уже там перестали расти. И, учитывая то, что они используют там воду, охлаждающую, и потом выпускают ближайшую речку, там разница температуры там очень сильно влияет на состояние биоресурсов этой речки, то эта станция сейчас никому не нужна. Во-первых, это старая технология. Новейшая технология, он менее влияет на окружающую среду и здоровье человека и имеет больше эффективности. В этом смысле эта станция уже давно потеряла на свое значение. Но для Азербайджана, естественно, за аренду берет какие-то деньги, но это тоже минимальная сумма, и Азербайджану не нужна. Естественно, общественность против этого объекта.
Это был азербайджанский эксперт Самир Исаев. Сейчас, в момент первого выхода нашей программы в эфир, президент США Джордж Буш проводит в Польше переговоры с президентом страны Лехом Качинским. Напомню, что Польша вместе с Чехией, где Буш побывал перед саммитом, Большой Восьмерки уже заявила о готовности разместить на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны. Передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Air Force One с президентом США на борту в сопровождении двух польских истребителей F-16 приземлился в Гданьском аэропорту имени Леха Валенсы ровно в 16:20 по местному времени. Как и было запланировано, Джорджа Буша с супругой встречала польская президентская пара. Примерно через полчаса уже в резиденции польского президента на побережье Балтийского моря начались переговоры президентов с глазу на глаз. Вопросы, связанные с размещением на польской территории части американской системы противоракетной обороны, накануне визита президента США обсуждались в Польше особенно горячо. Посткоммунисты выступили с призывом не позволить американскому счету поделить Европу, в то время как МИД Польши заявляет о том, что основным критерием, которого будут придерживаться польские власти, принимая решение по этому вопросу, будет укрепление безопасности страны. Об этом говорил также вице-премьер Польши Роман Гертых. Необходимо отдельное двухстороннее соглашение между Соединенными Штатами и Польшей по этому вопросу, которое в определенном смысле привело бы в равновесие тот факт, что план размещения размещения американского щита в Польше встречаются с таким ожесточенным сопротивлением со стороны России. Так что если мы говорим о согласии на размещение части американской системы ПРО в Польше, то должна быть дополнительная гарантия обеспечения безопасности для нашей страны со стороны США. А во-вторых, при случае нужно было бы модернизировать польскую систему противовоздушной обороны, которую, говоря откровенно, отлично не назовешь.
Не ошукуемся, до наилепших не належит.
По словам Романа Гертыха, у Польши есть все шансы добиться от США лучших условий, чем Чехия, что связано с тесным польско-американским военным сотрудничеством и непосредственно с тем, что Польша гораздо больше Чехии. Вообще, польское правительство, все ведущие политические силы страны высказываются за согласие на размещение на территории Польши части американской системы ПРО. Против неожиданно выступил еще один вице-премьер польского правительства Анджей Лепер, который заявил, что если условия американцев не будут ясными и выгодными для Польши, то мы потребуем референдума. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский, однако, неоднократно заявлял, что референдума по этому вопросу правительство не предусматривает. Что касается заявления президента России Владимира Путина на саммите лидеров стран Большой Восьмерки о возможности размещения американских радаров в Азербайджане, то МИД Польши подчеркнул, что это никак не влияет на переговоры Варшавы с Вашингтоном.
В дальнейшем чангу проведены сам разновы.
Польско-американские переговоры продолжаются. В дальнейшей перспективе то, какой будет судьба американской системы противоракетной обороны, зависит от хозяина этого предложение, то есть от США, заявил представитель МИД Польши Роберт Шанявский. В свою очередь, министр обороны Александр Щигло заявил, что размещение радаров в Азербайджане означало бы, что Запад не может принимать никаких значительных решений без согласия Москвы. Это была цитата. Между тем, сегодня в Польше об антиглобалистах целый день говорили, пожалуй, не меньше, чем о том, почему они приехали в городок Хель на берегу Балтийского моря, недалеко от которого расположена резиденция президента Польши Леха Качинского. Мы протестуем против политики Джорджа Буша, политики войн в Афганистане и Ираке, а также против планов строительства части американцев. Системы противоракетной обороны в Польше, говорит Филипп Ильковский, один из лидеров организации «Стоп войне». Демонстранты, а их не так много, несколько сотен, развернули транспарант с надписью «Welcome to Hell» или «Добро пожаловать в ад». Слово «ад» получается, если добавить еще одну букву «Л» к названию города Хель. Кроме вопросов, связанных с размещением в Польше части американской системы ПРО, президенты Буш и Качинский планировали обсудить ситуацию в мире, прежде всего в Ираке и в Афганистане, где воюют американские и польские солдаты, также вопросы энергетической безопасности и ситуации на Украине и в Белоруссии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня, после короткого объявления и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО с осторожностью отнесся к предложению России вместе с США использовать радиолокационную станцию в Азербайджане вместо размещения американской ПРО в Европе. По мнению Япода Хопсхефера, это слишком близко к Ирану. В Баку заявляют о необходимости провести консультации. Лидеры «Большой восьмерки» готовы поддержать дальнейшие меры против Ирана и Судана, если они не подчинятся требованиям ООН. Власти Польши и Румынии знали о существовании у них тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме. Об этом говорится в докладе Совета Европы, который был обнародован сегодня. Варшава и Бухарест категорически отвергают обвинения. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы отказалась лишать статуса адвоката Карину Москаленко, как требовала Генпрокуратура. Заседание Совета адвокатской палаты, который должен принять окончательное решение, состоится 21 июня. Взрывы метана в шахтах Ульяновская и Юбилейная в Кемеровской области произошли из-за несовершенства системы защиты, считает Ростехнадзор. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. В Мурманске в преддверии марша несогласных 12 июня задержаны 2 активиста оппозиции. 6 сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы и здоровы. С ними установлена связь. На севере Ирака жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 25 человек. На юге погибли 14. британская поп-звезда Джордж Майкл приговорен к общественным работам и лишен водительских прав за лихачество на дорогах. Генпрокуратура России завершила расследование дела Бориса Березовского о хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Дело Березовского будет слушаться в одном из районных судов Москвы.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. У микрофона Андрей Шароградский. И до конца этого выпуска разговор на следующие темы. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев может стать кандидатом в президенты. Кто собирается выдвигать его на пост главы государства? В Петербурге открылся ежегодный экономический форум. Но начнем со скандала в Кемеровской области. Сегодня губернатор области Аман Тулеев подал в суд иск о защите чести и достоинства на Константина Пуликовского, главу Ростехнадзора, проводившего расследование причин взрыва на шахте «Юбилейная». В результате этого взрыва погибли несколько десятков горняков. Согласно выводам комиссии, кемеровские власти знали, что шахтеры, грубо нарушая технику безопасности, вмешивались в работу приборов газового контроля, и при этом власти не приняли необходимых мер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Авария на шахте «Юбилейная» в Новокузнецке произошла 24 мая. Погибли 39 горняков. В ходе расследования причин трагедии выяснилось, что в результате замыкания электропроводки в шахте произошел взрыв метана. При этом не сработала автоматическая защита. По данным комиссии, система была выведена из строя не без вмешательства шахтеров. Горный инженер Владимир Шахтин уверен, что ЧП случилось из-за так называемого человеческого фактора.
Это еще было и при советской власти такие вещи. И как бы я это наблюдал и за рубежом. Грубейшее нарушение правил безопасности. К сожалению, метан, он без света и без запаха. И психология человека, что меня эта чаша пройдет мимо меня. Они проносят. Но юбилейная, наверное, автоматизированная газовая защита. Есть переносные приборы, есть приборы автоматические, стационарные. Как бы для того, чтобы их отключить от контроля. То есть не выключить их вообще, а изолировать их от контроля. Достаточно их изолировать от воздушной струи. Просто из-за, ну, телогреечкой накрыть. Вот можно прибор просто опустить на почву. И уже контроль за рудничной атмосферой ослаблен. А это значит, что электроэнергия в забое отключаться не будет, несмотря на повышенное содержание метана. А это значит, что возможен взрыв. Скорее всего, это делают сами горняки, шахтеры. Зарплата невысокая, хотят зарабатывать больше.
Горняки «Юбилейной» заявляют, что в систему не вмешивались. Однако комиссия Ростехнадзора утвердила итоги расследования, где указано, что местная администрация не могла не знать, что шахтеры иногда прибегают к выводу из строя системы защиты. Оскорбленный подобным заявлением губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что ответственность за аварию несут сотрудники Роспотребнадзора, так как были допущены ошибки еще при проектировании шахты «Юбилейная». О последних событиях в Новокузнецке корреспондент «Радио Свобода» Кира Перегудова.
Сегодня в Новокузнецке Аман Тулеев и глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, горноспасатель и другие специалисты спустились в шахту «Юбилейная», где побывали в аварийном забое. После этого они вышли пообщаться с прессой. Отмечу, что во время спуска в шахту губернатор поранил правую руку. Это говорит о том, что даже обычный спуск под землю таит в себе много опасностей. После смены, не успевшие еще переодеться шахтеры «Юбилейной», подошли к главе Ростехнадзора и хотели пообщаться с ним. Однако Пуликовский отказался от разговора, сославшись на то, что все это заготовленный спектакль, в котором он участвовать не будет. Однако шахтеры успели высказать главе Ростехнадзора ряд претензий. По словам горняков, они не заслуживают обвинения в том, что специально блокируют систему газового контроля. Горняки сказали, что уходят в забой не для того, чтобы убивать себя. У них есть семьи, и они хотят выйти из шахты живыми. Поэтому все меры безопасности они пытаются соблюдать. А если рекомендации Ростехнадзора неверны, то в этом случае они не виноваты. Как сказано в итоговом документе, произошла вспышка метановоздушной смеси в очистном забое в районе воздушного устройства питающего кабеля из-за короткого замыкания. Комиссия также определила круг виновных лиц, назвав среди них гендиректора Южкузбассугля Георгия Лаврика. Ростехнадзор считает, что руководство не обеспечило должного контроля за технической безопасностью. Кроме того, комиссия установила еще 35 лиц, ответственных за аварию. Кто это, пока неизвестно. Однако губернатор Кузбасса Аман Тулеев и еще трое членов комиссии отказались присутствовать на итоговом заседании. Они не считают выводы комиссии объективными. Напомню, что Тулеев достаточно резко отреагировал на заявление Поляковского, который в свою очередь заявил, что власти Кузбасса знали о нарушениях, допускаемых на шахте. контрактах компании «Южкузбассуголь», говорит губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Ростехнадзор – это око государево. А чем они занимаются? Безопасностью? Ничего подобного. Они занимаются в основном поборами, взятками. Они чуть ли не каждому региону устанавливают подать, которые они должны собирать. Вот шахту можно закрыть, можно открыть. Вот заплатишь деньги, шахту не закрывают. Вот в чем причина спора.
Тулеев, в свою очередь, видит вину в деятельности Ростехнадзора, так как это ведомство подписывает документы о приеме и сдаче шахты, причем, как утверждает Тулеев, шахта «Юбилейная» была изначально спроектирована с нарушениями, и в этом, по его мнению, прямая вина Ростехнадзора.
Нужно было посмотреть, сколько газа невыявленного, который может идти из трещин. И исходя из того, что газообильность высокая в Кузбассе, совершенно другой план горных работ должен был быть. Поэтому изначально аварию подготовили своей безграмотностью работники Ростехнадзора.
И как стало сегодня известно, губернатор Аман Тулеев подал иск в суд на Поляковского о защите чести и достоинства. Поляковский, в свою очередь, заявил, что мы не определяем чью-то вину, это определяют следственные органы и прокуратура. Добавлю и то, что сегодня руководитель Южкузбассугля Георгий Лаврик заявил, что шахта «Юбилейная» будет запущена уже в июле этого года. Однако именно в том участке, где произошел взрыв, добычу угля вести не будут, так как в той лаве уже заканчиваются ресурсы. Кемерово, Кира Перегудова, специально для Радио Свобода.
По мнению Владимира Шахтина, взаимные обвинения Амана Тулеева и Константина Поляковского не что иное, как желание избежать ответственности за трагедию на шахте «Юбилейная».
Я так мягко скажу, что желание переложить ответственность со своих плеч на другие, и в большей степени у господина Поляковского, я так понимаю, что контроль за ведением горных работ – это непосредственные функции Госгортехнадзора, а не руководство области. Вот как бы если по приоритетам. В принципе, знали, не знали. Это они пусть в суде разбираются, кто там, значит, чего знал, а кто не знал.
Говорил горный инженер Владимир Шахтин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 8 июня. Накануне очередного марша несогласных, который пройдет завтра в Петербурге, представители коалиции «Другая Россия» и сотрудничающих с ней политических движений рассказали о своих планах и о ситуации, которая сейчас складывается в Петербурге, рассказывает наш корреспондент Татьяна Волович.
В начале пресс-конференции был показан небольшой видеосюжет о событиях, развернувшихся после окончания митинга несогласных 15 апреля, когда ОМОН принялся избивать уже расходившихся с акцией людей и случайных прохожих, в результате чего многие оказались на больничных койках. Хронику снял студент одного из петербургских вузов, но из соображений его безопасности его имя не публикуется. Возможно, что этот видеосюжет будет выложен в интернете. Вот как прокомментировал показанный сюжет, присутствовавший на пресс-конференции директор Института экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Илларионов.
То, что мы видели здесь на экране, говорит о том, что происходит массовое, систематическое разрушение основ цивилизованного режима. Я попытался посмотреть, чему соответствуют действия тех людей, кто применял силу у Витебского вокзала в Петербурге. Здесь много статей Уголовного кодекса. Всего таких статей мы посчитали. 37 статей Конституции было нарушено и 32 статьи Уголовного кодекса. Но статья, которая наилучшим образом, конечно, описывает то, что произошло, имеет номер 209. Она называется «Бандитизм». Дело в том, что в этой статье ничего не сказано по поводу того, должен ли бандитизм совершаться вооруженной группой в униформе или без униформы, со знаками отличия или без знаков отличия. Здесь сказано о том, что создание вооруженных групп людей с целью нападения на граждан или организации, а также руководство. Вот что есть бандитизм. И то, с чем мы сталкиваемся, к большому сожалению, в нашей стране, попадает именно под эту статью, также по другим статьям.
Кстати, Андрей Илларионов собирается завтра принять участие в марше несогласных, так как считает, что действия коалиции «Другая Россия», как и действия коалиции «Другая Англия» почти 8 веков назад, приведшие к подписанию Хартии вольности и становлению британского права, направлены на восстановление гражданских свобод и политических прав.
Наша задача заключается в том, чтобы у нас в России наше право и наш закон хотя бы стали приближаться к тому, что смогли сделать наши британские коллеги. То, что делает «Другая Россия», это маленький, первый, но очень важный шаг по приближению к этому состоянию.
По мнению руководителя Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой, именно массовые нарушения конституционных свобод и прав граждан со стороны правоохранительных органов не позволили властям запретить марш в Петербурге на этот раз.
Но сами не знают, какие нарушения закона допускались. В этот раз полностью запретить акцию власти не решились. Имеется согласование на демонстрации и митинг.
Однако Сергей Гуляев обратил внимание на то, что нынешнее поведение властей нельзя считать тенденцией.
Я не думаю, что это тенденция. То, что нам разрешили шествие, это единичный факт, связанный с проведением Петербургского экономического форума, с тем, чтобы внимание общественности, внимание прессы, в том числе мировой прессы, не было отвлечено с главного пиаровского события с Петербургского экономического форума на события, которые очень неприятно волнуют администрацию президента Путина, власти города Санкт-Петербурга. То есть марш несогласных. То, что есть оппозиция, то, что она говорит правду.
Безусловно, власти предприняли меры, чтобы как можно меньшее число горожан приняло участие в завтрашней акции. Они снизили заявленное число участников до 500 человек, арестовали весь тираж агитационной газеты. Однако больше всего организаторов беспокоят поступающие к ним сигналы о возможных провокациях как со стороны движения «Наши», так и со стороны различных городских группировок, некоторые из которых сообщили, что из определенных властных структур к ним на контакт выходили с предложением за определенную сумму и дальнейшее юридическое сопровождение устроить провокации во время марша. Что же касается дальнейших планов коалиции «Другая Россия», то осенью планируется проведение целого ряда акций и, возможно, одновременно в нескольких городах. Сергей Гуляев сообщил, что коллеги по коалиции «Другая Россия» ведут с ним переговоры по возможному выдвижению его кандидатуры в качестве кандидата в президенты. Сам он выдвигаться не будет, но если будет принято коллегиальное решение, то он даст свое согласие. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А по данным газеты «Коммерсант», Сергея Гуляева в президенты собирается выдвигать создаваемое сейчас общественное движение «Народ». Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с одним из организаторов этого движения, заместителем председателя московского отделения партии «Яблоко» Алексеем Навальным.
Большинству наблюдателей давно стало очевидно, что Россия нуждается в движении национально-демократического толка, потому что одна из глобальных проблем российского демократического движения, что у нас нет демократического движения, у нас есть движение леволиберальное. А нормально демократического движения, где люди бы придерживались, может быть, каких-то правых взглядов, в России, к сожалению, не существует. Поэтому такое движение должно появиться, и я уверен, что оно станет именно мейнстримом демократического движения. Либералы останутся либералами, они будут занимать какую-то свою нишу, не знаю, может быть, там 2-3-4%, как это, в общем-то, происходит в Европе. А нормально национал-демократическое движение в России должно возникнуть. Еще никакие окончательные решения не приняты, и не приняты решения создания движения. Тем не менее, в партии есть дискуссия. Яблочники – это в основном все-таки такие левые либералы, и некоторым из них не нравятся слова «национальные», не нравятся слова «русские». Но я бы сказал, что мы должны реабилитировать эти слова, нет ничего постыдного и страшного в том, что мы употребляем слова «русские», «Россия». Некоторые, например, мои однопартийцы считают лозунг «Слава России» фашистским. Я так не считаю, я буду оставить эту точку зрения.
На кого вы рассчитываете? Кто вас будет поддерживать?
Я думаю, что поскольку мы декларируем, что русский национализм – это западный выбор, я думаю, что это могут быть люди в широком смысле слова демократических убеждений, но при этом не обязательно либералы. То есть это западники, это люди, которые хотят, чтобы Россия превратилась, выбрала западный путь развития, при этом, конечно, со своими национальными особенностями и превратилась в нормальную европейскую страну, но при этом мы не должны впадать в такой, как вот это, знаете, говорят там, демшизовый или такой вот либеральный угар. Я думаю, что вот эти люди будут ориентироваться на нас.
Почему вы предлагаете Сергея Гуляева на пост президента?
На самом деле таких решений не принято. И я хотел бы, чтобы ваши радиослушатели четко понимали, что движение не создается для выдвижения Сергея Гуляева. То есть, если мы посчитаем нужным, если мы увидим, что действительно Сергей Гуляев в качестве одного из кандидатов будет необходим, наверное, мы рассмотрим этот вопрос, наверное, мы его выдвинем. Лично мне кажется, что среди кандидатов на пост президента от оппозиции совершенно необходимо некое новое лицо, новый человек, и Сергей Гуляев, я думаю, отлично подходит в этом качестве. Но таких решений не принято.
Газета «Коммерсант» пишет о том, что ваш проект создается совместно с политологом Станиславом Белковским.
Создание движения нельзя назвать проектом. То есть было бы ошибочно думать, что вот сидят какие-то люди, сидят какие-то политологи и на бумажке расписывают, давайте, вот есть электоральная ниша, давайте все это создадим. Белковский, ну действительно, он участвует в создании движения, мы все знаем, что он отлично пишет различные программные документы. И нельзя говорить о том, что вот как бы Белковского мы наняли, или он нанял нас, или мы его наняли в качестве пиарщика, а он нас нанял в качестве каких-то таких политиков. Это было бы совершенно неправильно.
Это был заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Алексей Навальный. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. В Петербурге сегодня открылся ежегодный экономический форум. И сейчас в прямом эфире наш специальный корреспондент на форуме Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Мы ждем от вас подробностей.
Добрый вечер. На самом деле можно говорить о том, что форум, его может быть первый подготовительный и не слишком официозный день заканчивается. И заканчивается он уже совсем не официозно. Он заканчивается на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где сейчас и участники Международного экономического форума, и петербуржцы смотрят концерт, который симфонический оркестр Валерия Гергиева вместе с мировыми рок- и поп-звездами дает здесь. И сейчас на сцене поет Робин Гибс, легендарный солист группы Bee Gees. И, в общем, очевидно, что Bee Gees, наверное, сейчас уже молодежи не очень известен. Люди ожидают тех, кто с Гергиевым выйдет потом. Это будет группа Scorpions. Можно сказать, что все пространство здесь разделено как бы на три части. Это общее место на Дворцовой площади, где собираются просто, что называется, люди с улицы. Здесь есть отдельный проход для участников форума. Поближе к сцене они могут пройти и рассесться. Это... И есть самый вид. Это те, кто сидят перед сценой. Вот здесь, может быть, стоит остановиться особо, потому что перед самой сценой сейчас сидят двое из тех, кого считают специальными кандидатами в преемники Владимира Путина. Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, первые вице-премьеры российского правительства. Они приехали буквально за 5 минут до начала концерта и вышли из своих автомобилей в многочисленные светы, свиты в специальных пиджаках, а сами они были в кожаных куртках и джинсах, такой некий демократизм. И вот сейчас они слушают Робина Гибса, и рядом с ними слушают и члены российского правительства, другие, и местное начальство, то есть Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, которая, собственно, и открыла этот концерт, сказав, что прежде всего он дается, конечно, для участников Международного экономического форума. Ну вот вы слышите, наверное, эту музыку, и это самые известные вещи Bee Gees, которые когда-либо, наверное, были, которые разошлись миллионными тиражами в свое время. И вот сейчас это вживую звучит здесь. Если же говорить о самом форуме, то, пожалуй, первый день была предначальная суматоха. Надо говорить о том, что очень многое не организовано. В последний момент буквально приходится записываться на так называемые круглые столы, на которых ожидается выступление очень многих известных экономистов, бизнесменов, официальных чиновников российской администрации. Кроме того, надо сказать, что не раздаются только пока материалы для прессы, и очень серьезно упакованными всякими событиями будут последующие 2 дня, это 9 и 10 число. Я скажу, что это вместе с Международным экономическим форумом, также проведение неформального саммита СНГ, на который приезжают очень многие лидеры стран Содружества, в том числе президент Грузии Михаил Саакашвили. Это будет их долгая, за долгое время первая встреча с Владимиром Путиным. Очень многие ожидают от этой встречи урегулирования российско-грузинского кризиса и возможность снятия тех претензий громких, которые Россия все это время высказывала в отношении Грузии. Владимир Путин будет встречаться с лидерами стран СНГ. Он же будет выступать на самом экономическом форуме уже в воскресенье. Ну и надо сказать, что отдельно на разных в дискуссиях будут участвовать те самые люди, которые сейчас в джинсах и кожанках сидят перед сценой. Это Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. И многие говорят о том, что этот Питерский экономический форум – это такое совместное выступление двух официальных преемников, чтобы и большой бизнес, российский и иностранный, и элита чиновная видела, что это некая команда, которая идет вместе, а от нее не соревнуется. Так или иначе, именно вокруг этих двух фигур здесь на форуме будет происходить очень много, и, наверное, все цитаты, которые будут исходить от них, будут дорогого стоить.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с Дворцовой площади в Петербурге передавал наш специальный корреспондент на Петербургском экономическом форуме Данила Гальперович. А нашу программу продолжает обзор публикаций в российской печати. В пятницу во многих российских газетах появился подробный анализ отборочного матча чемпионата Европы по футболу, в котором сборная России в Загребе сыграла в ничью с командой Хорватии. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Газета «Известия» утверждает, что весь матч, по сути, прошел по одному сценарию. Хорваты наседали, россияне отбивались. Создать что-то у ворот соперника российская сборная так и не смогла. Все силы уходили на оборону собственных ворот. В итоге, очень даже неплохая для России в стратегическом плане ничья. А в действительности, маленькая победа Гуса Хиденко, выжившего из российской сборной, сегодняшний максимум. Сам тренер накануне утверждал, что пытается выбить страх из своих игроков перед кем бы то ни было. А после игры признал, что в первом тайме команда все же слишком уважала хорватов. Газета «Коммерсант» считает, что матч с Хорватией был предельно показателен для сборной России. Оказалось, что команда Гуса Хиденко обладает уже устоявшимся игровым стилем. Совокупность его хороших и плохих качеств дала ничью в Загребе, но попасть на чемпионат Европы такой команде будет предельно сложно. Нужно ли радоваться ничьей 0-0? Хорватии она почти окончательно открыла дорогу на Евро-2008. Для сборной России ничья означает, что ей предстоит бороться с Англией и Израилем за вторую путевку в примерно равных условиях, напоминает газета. Говоря об узнаваемости сборной России, можно попытаться сделать комплимент. Наличие у команды игрового почерка – это ведь неплохо. Современная сборная России действительно обороняться умеет. Под началом Хиденко находится на данный момент одна из самых вязких, противных для оппонента, разрушительных команд Европы. Россия добилась нуля пропущенных голов, не имея шансов добыть иное количество забитых. Убедительная в уничтожении чужого, она была полностью беспомощно в созидании своего. Где-то третье место в группе и будет, прогнозирует «Коммерсант». А если по чечаянии Россия попадет на Евро-2008, уже сейчас рискнем угадать счета трех ее матчей. Вне зависимости от соперников 0-0, 0-1 и 1-1 в решающей битве за не последнее место. Ироничен и материал американского эксперта «Спортэкспресса» Славы Маламуда. Он считает, что оптимизм в российской футбольной среде часто выражается причудливыми способами. «Мы, например, — пишет Маламуд, — единственная нация в мире, способная на полном серьезе отпраздновать поражение от будущих чемпионов или даже от команды, хорошо сыгравшей с будущими чемпионами. Вот скажут, почему нулевое убожество в Загребе — хороший результат? Наш ответ — а зато им Англия проиграла». Хиденко вовсе винить не в чем. Те, кто считает, что он не прочувствовал русскую душу и не чувствует свою команду, глубочайше заблуждаются. Он, может, и не такой тактический гений, каким его многие считают. Зато в плане умения распознать то, что у него есть, и максимально это использовать, однозначно хорош. То, что вы увидели в Загребе, результат его прекрасного понимания русской души. Один пропущенный гол в 7 матчах отборочного турнира – результат не столько слабости большинства соперников и откровенного везения, сколько этого самого понимания Хиденком, с чем он имеет дело. Российский футболист, посредственный в мировом масштабе, оказывает огромной стране огромную социальную услугу, и просить от него большего вряд ли стоит. В россиянах Хиденк по полной программе использовал их точное знание того, где можно сказать, что и так сойдет. Огорчиться можно лишь тому, что сидеть в окопах, столкнувшись с более или менее серьезным соперником, тактика, сулящая только временный успех, считает эксперт газеты «Спортэкспресс». Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» сегодня Дэвид Боуи. Он удостоен Webby, одной из самых престижных премий в области интернет-проектов. Премия вручена в номинации «За заслуги». Дэвид Боуи родился в 1947 году в лондонском районе Брикстон. В школе играл на гитаре и саксофоне. В 1964 организовал свою первую профессиональную группу. В 1966 записал несколько синглов, потом выпустил дебютный альбом. В середине 70-х впервые вышел на первое место в хит-парадах Америки с композицией «Fame» из альбома «Young Americans», написанной совместно с Джоном Ленноном. Всего записал 26 альбомов, многие из которых стали золотыми и платиновыми. С конца 60-х снимался в кино, сыграл более чем в 20 фильмах, написал несколько пьес и киносценариев. «Человека дня» Радио Свобода представляет музыкальный журналист и продюсер Андрей Бурлака.
Дэвид Боуи — это человек, чьей главной заслугой стало, наверное, то, что он принес интеллектуальность в поп-музыку. Так, в то время как большинство поп-музыкантов пели на такую примитивную тему «Любовь-морковь», Дэвид Боуи пел о космических пришельцах, о космонавтах, о каких-то трансцендентных явлениях. То есть это, может быть, было поверхностно, но, тем не менее, это каким-то образом отсылало слушателя на несколько другие сферы, заставляло, может быть, задуматься за весь словарь трудных слов. Дэвид Боуи, конечно, во многом предвосхитил появление того, что мы в 70-е годы, в начале 80-х, стали называть понятием «новая волна», то есть он вернул поп-музыке и вообще рок-н-роллу искренность, хотя трудно говорить о Дэвиде Боуи как человеке искреннем, в смысле творчества. Да? Он всегда делал то, что называется музыкой из головы, но это, надо заметить, всегда была очень хорошая голова. Дэвид Боуи всегда очень внимательно относился к любым новациям, будь то музыкальные какие-то, скажем, идеи, будь то технологические какие-то новые возможности в плане записи, исполнения музыки и в области коммуникации. То есть он был одним из, по-моему, первых людей, музыкантов западных, который начал активно присутствовать в интернете, ну и так далее. То есть Боуи человек, который всегда находился в поисках нового, странного и неизвестного. То есть в этом смысле он, конечно, настоящий такой искатель, настоящий такой путешественник по миру. Дэвид Боуи — это человек, который всегда какие-то придумывал новые идеи, или, может быть, даже не столько придумывал, сколько брал и развивал их, реализовывал. Интересно, поэтому то, что сейчас он занят некой деятельностью в интернете, в общем, наверное, говорит о том, что он точно чувствует, куда повернут, куда двинутся ближайшие годы и масс-медиа, и музыкальный рынок. Все говорит о том, что он переместится, скорее всего, в интернет. Это, может быть, будет означать смерть шоу-бизнеса в нашем сегодняшнем понимании, но, честно говоря, если шоу-бизнес сегодняшний умрет, мне совершенно не будет его жалко.
«Человека дня» Радио Свобода Дэвида Боуи представил музыкальный журналист и продюсер Андрей Бурлака. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. Над выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после программы «Время свободы» «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Выпуск, как всегда, очень интересный, поэтому оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня ни на какие марши.
Гостехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».